Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, я координатор дискуссионной программы Сахаровского центра. Спасибо, что вы пришли сегодня к нам. Мы завершаем наш цикл, который называется «Есть ли жизнь после Путина?». И сегодня у нас разговор про внешнюю политику. Андрей, пожалуйста.
Добрый вечер. Мы действительно сегодня завершаем цикл. Не знаю, кто-то из вас был ли на предыдущих наших дискуссиях. Одна из них была посвящена внутренней политике, последующая была посвящена экономике. Мы сходились на том, что жизнь после Путина, безусловно, есть, хотя по-разному ее оценивали. Больше того, рассматривали вопрос, будет ли Путин после Путина, это тоже интересно. Вот сегодня третья часть, внешняя политика, при понимании того, что, конечно же, по сути дела у нас внешняя политика вытекает из внутренней, или наоборот, и на самом деле это одна и та же политика. Потому что некоторые действия во внешней политике можно объяснить тем, что привлекается внимание или мобилизуется внутренняя аудитория. Или наоборот, что-то во внутренней политике диктуется интересами политики внешней, если, конечно, эти интересы мы найдем. Если мы найдем в них прагматизм, если мы найдем эту самую стратегию внешней политики, потому что отношения бывают разные. Одни говорят о том, что Россия вернулась на глобальную арену, закрепилась на ней и движется дальше. Другие говорят о токсичности России и о том, что всемирный спойлер не равен всемирному глобальному игроку. Это разные функции. У нас сегодня есть возможность из разных углов, под разным, с разной оптикой рассмотреть все вот эти самые проблемы. Можем посмотреть и на то, насколько прагматично эта самая внешняя политика, действительно она прагматична, потому что про нее говорят, что она прагматическая. Как выглядит наша внешняя политика на фоне того, что происходит в мире, я имею в виду популистскую волну в западном мире и некоторые проблемы в западных странах с самоидентификацией и с попытками найти свое место на карте заново, и это тоже влияет на отношения этих стран с Россией. Но цикл у нас, конечно, футурологический в некотором смысле, потому что мы заявились так, что вот Путин, но он когда-то закончится, вот какое наследие он оставит. Ну, понятно, что все равно мы вынуждены обсуждать и сегодняшний день и проецировать его в будущее. Поэтому, разумеется, мы будем обсуждать и сегодняшний день. И вот у нас такая сегодня достаточно комфортная для дискуссии конфигурация. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», Леонид Гозман, которого даже уже невозможно никак определить, просто Леонид Гозман. И Антон Троиновский, глава бюро газеты «Вашингтон-Пост» в Москве, прекрасно говорящий по-русски человек, поэтому вы можете обращаться к нему на родном наречии. Мы долго спорили, с кого начать, были разные мнения, мы не пришли даже к консенсусу. Ну вот, давайте начнем, Федор, с вас все-таки, с общей оценки того, что сейчас происходит в внешней политике, что из этого вытекает все-таки для будущего, раз уж мы говорим о жизни после Путина.
Да, спасибо большое. Ну, сама формулировка предполагает центральность фигуры Путина для судьбы России и, может быть, даже мирового развития. И, собственно говоря, если читать, например, западную прессу, в том числе, вот, и которую представляет Антон, действительно создается впечатление, что роль президента Российской Федерации в мировом процессе, ну, если не ключевая, то очень важная. Я не думаю, что надо исходить из этого, и существует какое-то такое очарование своеобразное этой фигуры этим образом. Между тем, все-таки для того, чтобы понять, что будет происходить дальше и с Россией, и с миром, надо, наверное, посмотреть все-таки на некие объективные тенденции, которые в значительной степени определяют и поведение игроков, в том числе и того игрока, который вынесен у нас в заголовок. На мой взгляд, главное, что отсутствует или в очень малой степени присутствует в российской дискуссии о внешней политике, будь то дискуссия официозная или, наоборот, альтернативная, это понимание того, что мир действительно перешагивает в какую-то совершенно другую реальность. И никакие рецепты, модели и представления, которые еще буквально пару лет назад казались нам правильными или, по крайней мере, доминирующими в перспективе ближайших десятилетий, не действуют. Главное заключается в том, что период, ну, некоторые считают, он был, некоторые думают, что это была скорее иллюзия, но как бы то ни было, период, когда западная модель развития воспринималась как некий ориентир для всех и для перспективы, он закончился, даже не заканчивается, он закончился. И закончился он не потому, что, как это сейчас часто интерпретируется, там вот подъем всяких нелиберальных лидеров, настроений и течений в мире, там появляется несменяемый Си Цзиньпин, непонятно, когда сменяемый Путин, значит, легитимирующий себя бесконечными референдумами и выборами Эрдоган, Орбан, ну и так далее, и так далее. Все, количество фамилий в этом ряду, оно множится. Это, безусловно, имеет место, но это, конечно же, не причина, а следствие. Это симптом тех изменений, которые происходят. Главное изменение заключается в том, что эпоха глобализации, вот той глобализации, к которой мы привыкли за последние там, 30 лет, как мы все знаем, это не первая глобализация в истории человечества, но та, которую мы наблюдали, она в том виде заканчивается. Мир переживает период новой фрагментации, причем фрагментация эта идет с разных сторон, по совершенно разным причинам, но эти все причины, они сливаются, так сказать, в один поток. С одной стороны, это вопросы безопасности, значит, когда, начиная там с 11 сентября 2001 года и далее, тематика безопасности стала все больше и все более явно теснить тематику свободы, причем это происходило отнюдь не только в странах, скажем так, условно-демократических, но и в вполне развитых демократиях, и сейчас это дошло до очень высокого уровня. На мой взгляд, одним из самых знаковых событий прошлого года, например, при том, что много чего происходило, но это было были слушания в Конгрессе США, когда вызвали туда представителей Google, Facebook и Twitter, по-моему, и конгрессмены, сенаторы, указывая пальцами, им говорили: вы что, не понимаете, что это национальная безопасность? Что вы нам рассказываете про свободу и про бизнес и так далее. Это национальная безопасность. Но когда мы это слышали от представителей Роскомнадзора или ФСБ здесь, это как-то не удивляло, потому что, ну а что еще от них услышишь? Но теперь это отнюдь не российский феномен, это феномен общий. Второй элемент, который мы наблюдаем сейчас в полном объеме, это появление мощнейшего протекционистской волны. И в этом плане об этом можно долго говорить, но если коротко, когда первая экономика мира заявляет о том, что она прежде всего, устами президента, то все остальные вынуждены будут, что бы они ни говорили и к чему бы они ни стремились, будут вынуждены сказать то же самое. То есть, если Америка прежде всего, то и Китай прежде всего, и Европа, или точнее Германия прежде всего, и Россия прежде всего, и так далее. Как это будет реализовываться на практике, это другой вопрос, и что из этого получится. Но это явно совершенно новая волна, и какой-то протекционизм, который, конечно, не похож на тот, что был раньше, он гораздо более политизированный, кстати говоря, и то, что санкции применяются теперь веером, как сказать, от бедра по-македонски, это не не только политически мотивировано, это, собственно говоря, и средство нового регулирования экономики в условиях, когда универсальные механизмы явно начинают приходить в упадок, как ВТО и так далее. И дальше, если мы смотрим по разным направлениям, и вопрос миграции, который жутко поляризовал развитые страны, и вопрос подъема архаических очень представлений о национальной идентичности, который тоже отнюдь не только в арабском мире происходит, и вообще реакция масс на собственные элиты космополитические, массы-то остались в значительной степени национальными, а элиты стали космополитическими. И, собственно, Трамп, и Брекзит, и Марин Ле Пен, и все прочие прекрасные подарки, итальянские выборы только что, это результат глобализации, но это уже ее следующий этап. К чему я это все говорю? Я это все говорю к тому, что наша дискуссия в России на протяжении длительного времени и до сих пор, хотя бы в угасающей степени, все время крутится вокруг того, что вот мы должны встраиваться в условный расширенный Запад, который правильный, или нет. Значит, люди, так сказать, мракобесной ориентации утверждают, что нам надо самобытно двигаться, люди прогрессивной ориентации говорят, что вот есть торная дорога и туда надо пойти. Ну и как-то мы все время кругами ходим, каждый раз эта дискуссия, причем, мне кажется, она же не только вот последние 30 лет идет, она идет лет 200 уже как минимум. Она то серьезная, то фарсовая, карикатурная, по-разному бывает. Но мы никак не выбьемся вот из этого. Между тем, нету этого выбора больше. Вот никто не предлагает больше никуда интегрироваться. Это не значит, что надо кинуться в самобытность, которая тоже самоубийственна и бессмысленна. Но надо понять, что больше никаких вариантов стать частью чего-то большого на обозримую перспективу нет. Ни у кого нет, в том числе и в России. Это первое. И второе, что тоже очень типично для нашей дискуссии на протяжении десятилетий, если не столетий, это вот оппозиция Запад-Восток, там Азия-Европа и так далее. Значит, во-первых, Азия сегодня совсем не такая, как мы привыкли представлять какую-то такую отсталую сущность, это не так. Но хуже того, что Азия ведь становится доминирующим игроком мировой политики и экономики 21 века. Страна, которая, как Россия, находится на 3/4 территории в Азии, позволить себе полностью быть зацикленной на своих болезненных отношениях с Европой и Востоком, просто это невозможно в 21 веке. Изменилось дело не в нас, а дело во всем, что происходит вокруг. И когда мы по инерции продолжаем говорить о том, что вот Европа не Европа, нам надо повернуться, нам надо отвернуться. Опять же, никто не предлагает уже никуда поворачиваться, во-первых. Во-вторых, вертеться можно бесконечно, жизнь идет вокруг, помимо нас, вот при этом верчении. И то, что сейчас происходит в Евразии в широком понимании, не в Евразии в нашем, опять же, мракобесном толковании Дугина, а в Евразии в широком понимании, географическом, это нечто совершенно другое по сравнению с тем, что было раньше. И когда Китай идет на Запад, не политически, а географически, по направлению, и Китай заинтересован в Европе, во-первых, Европа уже не может это игнорировать, ну а уж Россия-то тем более, потому что у нас никакого выбора туда и сюда поворачиваться нет. Мы вообще интересны Китаю как дорога туда, а Европе как дорога обратно. Я против того, что вот эти метафоры мостов, это, боже упаси, потому что мост это то, почему ходят. Не хотелось бы. Но то, что это открывает совершенно другую перспективу геополитическую в 21 веке, это очевидно. Короче говоря, после Путина, что бы ни произошло еще в то время, пока он будет с нами, перед Россией встанет целый ряд вопросов, на которые стандартные политические наши ответы идеологические не канают. Они больше не работают. И первое, что рискну закончить, может быть, наиболее спорной мыслью, первое, что надо преодолевать, это зацикленность на западоцентризме. Западоцентризм в том понимании, как он двигал российскую интеллектуальную дискуссию там, с начала 19 века, он себя исчерпал, потому что он никуда не ведет. Еще раз, западоцентризм у нас, он же разный, он про- и антизападность, это две стороны одного и того же. Наши шарахания от любви к ненависти и обратно, это вот это некие конвульсии интеллектуальные, эмоциональные, которые Россию ведут по одному и тому же замкнутому кругу. Вот если после Путина нам удастся наконец понять, что надо не выбирать без конца, а заняться, во-первых, саморазвитием, во-вторых, использовать все возможности, которые вокруг, вот это будет достижением. У нас по соседству есть пример, на мой взгляд, ужасный, могут быть разные мнения, страны, которая тоже вот всю постсоветскую историю все время выбирала. Вот они, значит, вся их дискуссия, я имею в виду Украину, была о том, вот мы туда или мы сюда, ну вот до чего-то выбирались, мы, в общем, наблюдаем. Вот не дай бог повторить этот опыт.
Спасибо. Такая глобальная рамка нам как бы задана. Ну вот, по сути дела, Федор говорит о прагматизме в хорошем смысле российской политики, но были сделаны как минимум два шага, даже может быть один, который вряд ли можно признать прагматичным в контексте сотрудничества со всем миром, я имею в виду инкорпорацию Крыма, назову ее так. Ну и вхождение в Сирию, например, что в прагматическом смысле это, наверное, мало что принесло, кроме мобилизационного эффекта и ралли вокруг флага, который бы... Оба эти процессы были важны, наверное, не с точки зрения строительства нормальных отношений с Западом. Ну и, конечно, если мерить это там какими-то измерителями, да, я не знаю, допустим, объем прямых иностранных инвестиций, ну упало просто на десятки процентов, и в прагматическом смысле мы немножечко, так сказать, проигрываем. Ну вот как у нас с прагматикой в будущем из либерального угла.
Спасибо. С прагматикой у нас все прекрасно, конечно. Но вы знаете, ведь тема сегодняшняя называется, ну, как бы глобальная тема, это жизнь после Путина. Да, мы как раз с Федором говорили, что поскольку вода на планете останется, то жизнь тоже будет, и потом из нее тоже что-нибудь разовьется в любом случае, так что все будет хорошо. Что?
Что разовьется?
Нет, что разовьется, это уже другой вопрос. Понимаешь, вопрос же не какая будет жизнь после Путина, а будет ли жизнь после Путина. Она будет, можно не беспокоиться. Вот. Но сегодняшняя непосредственно тема называется, если я правильно понимаю, «Россия в мировом беспорядке». Ну или там «без» в кавычках, «порядки», «беспорядки» и так далее. Чтобы понять вот эту роль, надо обращать внимание ровно на то, на что вот Андрей и обратил внимание, на то, что получается, что не получается прагматически. Вот Фрейд говорил, что при анализе пациента, а на самом деле неважно, это пациент индивид или это пациент такой коллективный субъект, которым является страна, надо обращать внимание на странные иррациональные поступки. Он приводил такой пример, что вот если, например, все там в Англии в свое время был юный король Эдуард, который вот дал, который был прототипом вот принца нищего, вот там. Да, и юный король Эдуард восстал в свою историю, потому что он очень быстро умер, он не успел никаких злодейств совершить, и когда он умер, то весь Лондон его хоронил, и народ рыдал, и Фрейд говорит, что это была нормальная реакция. Была нормальная реакция. Но если, говорил Фрейд в 1905 году, когда он читал эту лекцию в Лондоне, если сегодня человек, проезжая по площади, где стоит колонна в память юного короля Эдуарда, остановит автомобиль, выйдет и начнет рыдать по поводу смерти юного короля Эдуарда, то вот это уже пациент-психоаналитик. Понимаете? Вот. Поэтому вот надо смотреть на иррациональные вещи. На Украину. Потому что, ну да, опасались, что они будут в НАТО, там было где-то 50 на 50, и вроде бы даже с небольшим преимуществом тех, которые против НАТО, вот, ну, что получили, понятно, Сирия, тоже понятно, там и так далее. То есть вот во многих случаях, очевидным образом, наша политика не достигает тех целей, которые, ну, либо заявлены, либо там заявлены какие-то другие, но они очевидны, по крайней мере, они достаточно очевидны, да? Вот. И мне кажется, что вот наша роль, наш вклад в мировой беспорядок, он в трех вещах. Он, во-первых, в целях, ну, подлинных целях, или, по крайней мере, ну, как мне кажется, подлинных целях этой самой политики, во-первых. Во-вторых, в некоторых изменениях identity, и, в-третьих, в определенном аутизме нашей внешней политики. Значит, ну, вот по целям. Ну, внешняя политика, мне кажется, я не знаю, вот Федор рядом сидит, мне просто страшно произносить что-то, потому что он наверняка знает лучше. Вот. Но мне казалось, что внешняя политика любой страны, она, в общем, в каком-то смысле инструментальна. Во-первых, ну потому что она для чего-то. Для безопасности, для продвижения своего бизнеса, для создания рабочих мест, там, ну, не знаю, для чего еще, вот, да? Вот. И кроме того, она всегда более персонифицирована и более авторитарна, чем внутренняя политика. Это у любой страны, там просто в силу различных специфических моментов проведения, ну, реализации международных отношений. Вот. Так вот, мне кажется, что у нас наш вклад в смысле цели состоит в беспорядок. В смысле цели состоит в том, что эти цели, во-первых, иррациональны очень часто, во-вторых, слабо предсказуемы. Слабо предсказуемы. Вот Гайдар, с которым охотно и доверительно общались сильные мира сего, говорил, что, и писал об этом в книге «Своей гибель империи», он писал, что когда мы оказали братскую помощь народу Афганистана в свое время, то это было настолько нелогично, настолько иррационально, что это дико напугало саудитов, которые считали, что «а дальше-то мы пойдем к теплым морям», вот, что они тут же побежали к американцам договариваться о поддержке, и дальше пошло то, что пошло. Да? Вот, значит, и он при этом ссылался на какие-то свои там частные разговоры с разными влиятельными мировыми людьми, которые ему это все подтверждали. Вот. Так вот, очевидно, что цели продвижения своего бизнеса, безопасности там, и так далее, они, ну, как минимум, не достигаются, а может быть, даже не очень ставятся в нашей внешней политике. Какие цели ставятся? Да? Значит, во-первых, ставятся внутриполитические цели, совершенно очевидные. Это сплочение людей, да? Это отвлечение внимания от разных проблем, что, кстати, и в других странах бывает, бомбежки, когда Клинтон начинал бомбежки ровно в тот день, когда в Сенате были слушания по Монике Левински, то вот он начинал бомбежки ровно в этот день. Вот. И еще одна цель – это образ страны, формирование позитивного образа страны внутри страны. Мы добрые, мы хорошие, мы помогаем своим, мы выступаем за подлинное христианство, семейные ценности, я не знаю, там за что еще. Вот. И еще есть, собственно, личные цели. Вы знаете, вот если посмотреть на то, как меняются цели лидера, в зависимости от того, как долго он находится у власти, то они меняются, на самом деле, очень сильно. Если вначале есть задача укрепления у власти, да, у любого лидера, решение каких-то личных проблем, не обязательно коррупционных, совершенно не обязательно коррупционных, но тоже, да, решение социально-экономических проблем страны и, конечно, место в истории, о котором думает каждый, абсолютно, каждый президент, король, там, кто угодно, то когда человек так долго, как Владимир Владимирович Путин, то власть он укрепил, личные проблемы он решил, механизмы решения социально-экономических проблем, ну, которые ему кажутся нормальными, они сформировались, а вот место в истории, за это надо бороться каждый день. Вот собиратель земель русских, вот все вот эти вот радости, вот кем он останется в истории? Мне кажется, что в начале своего правления он, в противовес тому, что говорил только что Федор, он, в общем-то, видел себя вестернизатором. Мне кажется, что тогда он видел себя вестернизатором, что его роль – это ввести Россию вот во все эти мировые структуры. Потом это не получилось в силу разных причин. И сегодня это скорее вот Россия, вот эта великая держава, которую возглавляет антиамериканский фронт, там борется вот с гегемонией, за справедливость и все прочее. Вот. Ну и кроме того, это чисто личные цели. Уважение, принятие, любовь, страх ко мне, любимому. Вот лично ко мне. Да? То есть эта политика в каком смысле феодальная, причем такая ранее феодальная, когда какой-то князь мог обидеться за то, что другой князь ему не так место за столом предоставил начать войну по этому поводу. Посмотрите, когда был сбит бомбардировщик, когда турки сбили наш бомбардировщик, то в выступлениях наших лидеров, и в том числе в выступлении Владимира Владимировича Путина, не говорилось ничего, например, о том, что при той розе ветров, которая есть вокруг нашей базы с Мимим, нужно добиться у турок разрешения при определенных условиях на несколько секунд пересекать их воздушную границу. Что без этого наш самолет просто не может сесть. Ну, тут не может и все. Вот. Но это не говорилось. Говорилось, что они должны извиниться. Вот. Ну, что такое извинение? Ну, не Кадыров же. Ну, совсем как-то смешно, понимаете? Он должен приехать поцеловать ботинок. Он приехал, поцеловал ботинок, снова стал друг. Это сугубо личные цели. И когда мы ставим перед собой эти личные цели, то, естественно, нас очень трудно прогнозировать, как мне кажется. Очень трудно прогнозировать, очень трудно понять, а что будет в следующий раз и так далее. И это вносит вклад в недоверие, в вооружение на всякий случай, там, ну и так далее, и так далее. Вторая вещь, в которую мы вносим вклад в мировой беспорядок, это изменение identity. Дело в том, что, как мне кажется, опять же, если Федор позволит, мне кажется, что в основе прочных союзов лежит не только прагматика. Не только прагматика. В основе Евросоюза лежит не только представление о том, что евро – это лучше, чем много национальных валют. Если вы на эту тему будете говорить с гражданином любой европейской страны, то он, скорее всего, скажет вам, что это совсем не так, что, наоборот, стало хуже и так далее. Но вот посмотрите, несмотря на все прагматические конфликты, которые там возникают, все-таки Евросоюз живет. Потому что в основе Евросоюза лежит европейская идентичность. Все чувствуют себя европейцами. И вот эта великая, единая, более-менее культура, то ли западного христианства, то ли единой архитектуры, единого стиля одежды, единых бытовых привычек, которые вот вы видите от Вильнюса до Лиссабона. Вот от Вильнюса до Лиссабона, от Лавалетты до Рейкьявика, это похожие очень вещи. Знаете, это очень похожие вещи. Я недавно сидел в кафе в Вильнюсе на улице и подумал, что вот это ведь, а ведь это могло быть в Мадриде. Вот то же самое на самом деле, да? Вот это ощущение общности, это очень важная вещь. Вот мне кажется, что те шатания, о которых говорил Федор, туда-сюда, налево, направо там и так далее, они делают нашу политику долгосрочных союзов крайне сложной, непредсказуемой и потому предельно неэффективной. Посмотрите, что такое БРИКС, например. Да? Вот. Ну, найдите человека, который чувствует себя гражданином стран БРИКС. Такого не бывает. Граждане Евросоюза бывают, европейцы бывают, стран БРИКС не бывает. Потому что страны БРИКС объединены так, как объединены были когда-то клубы «Кому за 30». Были такие клубы, они были объединены желанием выйти из этого клуба, желанием не быть в этом клубе, желанием, наконец, выйти замуж или жениться и больше не быть в клубе одиноких людей. Точно так же любая страна БРИКС с большим удовольствием войдет в первую лигу и наплюет вообще на свое это тяжелое прошлое, когда она была во второй лиге. Да? И вот, совершенно естественная вещь. Это вот клуб одноногих, каждый из которых мечтает, чтобы у него выросла вторая нога. Понимаете? И поэтому это не successful identity, это не радостная, так сказать, не позитивная идентичность. То, о чем говорил Иван Красный, помнишь у себя там, что проблема Восточной Европы состоит в том, что быть восточноевропейцем, быть поляком, венгром там, и так далее, значительно менее престижно, чем быть немцем или французом. Вот лучше быть немцем, лучше. Да? Вот. И это такая важная история. Как помните, в фильме «Председатель», вот этим с этим с Ульяновым, да, когда там ребята подают ему заявление, что они хотят поехать учиться, он их не отпускает и говорит: вы хотите сказать, что самое низкое положение в городе лучше, чем жить в деревне. А я вот с этим не согласен, говорил его герой, да? Ну, поскольку это советский фильм, то он свое несогласие мог проявить в том, что он просто их не отпускал. Вот и все, ему не обязательно было их убеждать. Но в этом дело, на самом деле, да? Деревенским быть непрестижно, полякам быть непрестижно, вот, ну, в сравнении с немцем, ну и так далее, да? Вот. И вот мне кажется, что вот эта неясность идентичности, а очень долго российские элиты, действительно, там не 30 лет, а 200 лет, да, российские элиты считали себя европейцами, частью Европы, да, вот, и недооцененные, какой угодно, все-таки частью Европы. Сейчас они непонятно, кем себя считают, и вот психологической базы союзов нету, потому что считать себя иранцами, не персы, никак, да, с персами можно договориться о чем-то, но это не будет вот одна семья. Это разное. Да? Третий наш вклад в мировой беспорядок, мне кажется, это определенный аутизм. Я не знаю, как это произошло, опять же, Федору виднее наверняка, как изменилось понятие суверенитет, сдвинулось в сторону самовластия. Вот суверенитет не как право, твое право заключать те самоограничивающие союзы, которые тебе выгодны. Потому что любой союз – это самоограничение. Договор об ограничении там, каких-то ракет. Да? Значит, все, мы больше не можем вот этих ракет делать. Мы должны с этим как-то смиряться. Вот современное, по крайней мере, декларируемое понимание суверенитета – это, конечно, самовласть просто. Да? Вот что хочу, то и делаю. Вот ни на кого не обращаю внимания вообще. И вторая часть этого – нету третейского судьи. Нету третейского судьи. Мы никого не признаем никогда в качестве судьи. Да? Значит, уж не знаю, что произошло со Скрипалями, но то, что Боинг сбил наш БУП, вот у меня лично нет никаких сомнений, вообще никаких. Да? Вот. И уж сколько представлено доказательств, ты можешь хоть кол на голове тесать. Да? Вот. Вот нет и все. Мы это никогда не признаем. И не признаем не только потому, что нам прагматически действительно ситуация Цугцванга, и признать нельзя, и не признать нельзя, действительно очень сложная ситуация оказалась, да? Но и потому, что нету вообще третейского судьи. Посмотрите, как, допустим, вот скандал с допингом, да? Скандал с допингом. Значит, они там в чем-то обвиняют. Что говорят наши, точно так же говорят при советской власти. Но мы же, вот это все клевета, потому что есть заявление Министерства спорта или Министерства чего-нибудь, или ФСБ, или кого-то еще, что это не так. В советское время, об этом все время говорилось, американские агрессоры обвиняют нас там в чем-то, но ведь известно же, что у нас миролюбивая политика. Понимаете, вот мы сказали, и этого должно быть достаточно. Но так не бывает. Так не бывает, все решается договоренностями и признанием суда какого-то, внешнего суда. Внешнего суда нет, он в принципе не признается. И посмотрите, опять с тем же допингом. Они очень слабо использовали, наши руководители очень слабо использовали возможности международных судов и международных апелляций, которые они сами подписали. Ну, вхождение там во все эти организации означает признание процедуры, определение там вины, отсутствие вины там и так далее, да? Они не пользовались этими, очень слабо пользовались процедурами. А, кстати, когда наши спортсмены обращались в суд, то они иногда эти суды выигрывали. Что интересно, они иногда выигрывали, они получали все, free of guilt. Ты можешь дальше выступать, играть и так далее. Но мне кажется, что наш нынешний какой-то образ мира, он отрицает естественность подчинения процедурам. Вот процедуры мы не подчиняемся, мы подчиняемся только своей воле. И я думаю, что мы, вот наша политика, не только наша, разумеется, да, но наша политика, совершенно точно, она делает мир значительно более опасным. Да, вот просто вот реально более опасно. Война становится более реальной. Слава Богу, красную черту наши переходить явно не хотят, потому что после всех угроз сбивать американские ракеты в Сирии все-таки вообще ничего не сделали, сидели тихо, слава тебе, Господи. Вот. Но тем не менее мир становится более опасным. И тогда вопрос, можем ли мы с этим что-то сделать? Можем ли мы что-то сделать, при том, что выборы, понятно, какие. Вот. Можем ли мы повлиять на эту внешнюю политику? Это уже следующий вопрос. Спасибо.
Спасибо. Было такое выражение в советские годы на берегах Потамака. Вот у нас есть человек с берегов Потамака. Мы не можем просить Антона выразить точку зрения Соединенных Штатов, потому что он журналист. Он не выражает ничью точку зрения, он оценивает ситуацию, но у человека, живущего все-таки в Соединенных Штатах, есть свой какой-то угол зрения. Я вас попрошу отнестись к тому, что было сказано, и сказать вообще все, что вы хотите сказать. У нас свободная страна, это же то, что у вас.
Правильно, спасибо большое. Да, я правда только, я родом отсюда, из Москвы, но вырос в Германии и в Америке. Был последние годы корреспондентом в Берлине и в январе только переехал в Москву. Так что это правда такой взгляд будет такой немного извне. И мне кажется, вот мы говорили об образе мира, вот если на него смотреть из России, но тоже вот стоит посмотреть на образ России из вот точки зрения разных стран. И вот если смотреть с точки зрения Соединенных Штатов, мне кажется, что это правда есть так, как Андрей сказал, что такое есть у людей впечатление там, что Россия правда вернулась на вот мировую сцену, стала опять актером, который отстаивает свои интересы по всему миру. И были случаи, как Крым, Донбасс, Сирия, которые эту мысль в американской элите и тоже немного в обществе продвинули. Но мне кажется, что вот если вот думать о том, как будет дальше, как будут отношения с Западом развиваться дальше, и особенно отношения между Москвой и Вашингтоном, надо думать о том, что та вещь, которая больше всего сделала это изменение, которое больше всего привела к тому, что Россию воспринимают как какой-то такой важный, влиятельный игрок на мировой сцене, это история с вмешательством в выборах в 2016 году. И у меня вот такое впечатление, что это вещь такая, которая тут, ну, люди над этим немного смеются, и, впрочем, в Америке тоже там эксперты по России не особенно, ну, считают, что там, тут много разных преувеличений, и американское общество как бы слишком над этим всем зациклилось. Но факт такой, что в американской повестке дня, внешнеполитической и, конечно, внутриполитической, тема вмешательства в выборы, это все еще является центральной темой, когда люди думают о России. Это правда, это так, что за последние два года в Америке больше говорят о России, чем за уже десятилетия. Но повод является эта история с выборами. И мне кажется, что вот из этого тогда возникает вопрос, что с этим делать, да, вот как будут вот представители России продолжать говорить, что это все выдумано, что это все там демократы что-то обиделись, или там сговор какой-то этого так называемого Deep State, или будет ли возможно найти на эту тему какой-то общий язык. Мне кажется, это вот правда такая вещь, которую надо как-то иметь в голове, сидя здесь и думая на эту тему. И вторая вещь, вот немного с этим связана, это, мне кажется, это правда так, что в каком-то смысле у России получилось, может быть, даже не только это все было специально так сделано, но правда так получилось, что у России, и особенно у президента Путина, есть такой образ, что он как бы возглавляет такую какую-то глобальную антиамериканскую коалицию. Я вот на днях был в Германии, я вот немного заинтересовался этой темой, и там нашел человека в городе Халле, вот в бывшей Восточной Германии, который продает майки с Путиным. И он продает тысячи этих майк. И далеко, там не только русские это покупают, но там он говорит, что вот Путин, он правда имеет такой, ну, он символ какой-то. И его там, и эти майки носят на разных демонстрациях против Меркель в Германии. И когда я с ним встречался, там был, он, конечно, был в этой майке, и приехал таксист в конце интервью меня забрать, и таксист увидел этого человека и просто вышел из машины и сказал: «О, какая классная майка, сколько она стоит, где мне ее купить?» И потом он всю дорогу на вокзал мне рассказывал, какой Путин классный, и как было бы хорошо, если бы в Германии не сидела бы эта Меркель, а сидел бы правда человек, который правда отстаивает интересы своего народа и не только слушает все, что ему говорят из Вашингтона. Так что И, конечно, такое слышно везде, и если смотреть на разные глобальные опросы, то есть много стран, где Путин пользуется очень высокой популярностью. Я думаю, вопрос это вот теперь, что с этим делать? Как бы хорошо, правда так, что у Путина есть эта популярность. Он самый узнаваемый лидер, кажется, в мире вместе с рядом с Трампом. Это вот давно так не было, с Ельцином так не было. И да, вопрос мой такой журналистический, это вот, ну и что, теперь это, как это, будет ли, может ли это Россия этот факт использовать как-то в свои внешнеполитические пользы или нет?
Журналист всегда заканчивает вопросом, я должен сказать. Мы можем иметь в виду этот вопрос, кстати. На самом деле, вот те таксисты, действительно, с которыми я вступал в разговор, по крайней мере, в любой столице Западной, Женева, Вашингтон, где угодно, немедленно начинают разговор о том, какой Путин потрясающий совершенно, и как вам повезло. Обычно я просто не вступаю в разговоры, но поэтому выборка небольшая, но тем не менее, это чистая правда. И это о чем-то говорит и заслуживает анализа. Я думаю, мы можем, если нет никаких дополнительных замечаний, мы можем перейти к вопросам аудитории. Да, отреагировать можно, я поэтому, собственно...
Прежде чем мы перейдем к вопросам, коль скоро мы сделали такие вступительные, я хотел бы очень коротко отреагировать. Я по большинству позиций, в общем, не согласен с Леонидом. Просто по той причине, что, на мой взгляд, картина, которую вы нарисовали, она довольно далека от реального мира. Начать с того, что заявление, что полякам быть непрестижно, чего же они голосуют-то за тех, кто говорит ровно обратное? Равно как и венгры, равно как и многие другие, причем в увеличивающейся доле. Конечно, европейская интеграция, которая действительно, вы совершенно правы, строила эту европейскую идентичность, это, наверное, самый великий политический проект мировой истории. И она была фантастически успешна во второй половине 20 века. И тот факт, что Жан Моне не получил Нобелевскую премию мира, это позор для Нобелевского комитета, потому что если кто и был достоин, то это он. А то, что я получил, простите, как бы от имени Евросоюза господин Барозу, это насмешка над Нобелевским комитетом. И вообще в тот момент, когда Евросоюз начал как раз постепенно, как бы сказать, вступать, мягко скажем, в кризис. Но дело даже не в этом. Ценности европейские появились на довольно позднем этапе развития. А сама по себе европейская интеграция строилась на двух вещах. С одной стороны, это понимание европейских элит именно, не народов, что так больше нельзя, Европа дважды себя уничтожила в 20 веке, если она не сделает выводы, не извлечет выводы, то это конец просто истории своей. И вот тогда появился человек с психологией бизнеса, торговец коньяком был Жан Моне, который построил вот это вот примирение на сугубо прагматической вещи. Он говорит, давайте посмотрим, из-за чего мы воюем, и сделаем так, чтобы наоборот это нас объединяло и приносило выгоду. Плюс это были американские теории политические неофункционализма, которые просто в нужный момент оказались востребованы. Это было сугубо необходимая вещь для того, чтобы как-то дальше жить. А потом уже появились ценности. Будут ли эти ценности столь же сильны дальше, вопрос, потому что вы говорили о долгосрочных союзах, а где примеры этих долгосрочных союзов человеческой истории, за исключением того союза, единственного, который мы сейчас имеем, НАТО, и который абсолютно уникален, он неповторим в других контекстах, да, действительно, потому что это строится на общем культурном фундаменте, совершенно справедливо. Но этот фундамент не мешал европейским нациям самозабвенно друг друга убивать столетиями. Во второй половине 20 века в силу ряда обстоятельств создалась уникальная ситуация, когда они смогли от этого отойти, но эта ситуация кончилась, и сейчас ситуация опять изменилась радикально. Сохранится это вот ощущение единства замечательно, слава Богу, если так, но вообще тенденции другие. По поводу третейского суда, я согласен с тем, что в России, особенно сейчас, очень искаженное понимание того, что, значит, надо, как бы сказать, адаптироваться к остальному миру. То есть вот это вот непризнание ничего, это, безусловно, путь в тупик. Но вопрос с третейским судьей всегда упирается в одно. А кто его назначил, эту судью? Если третейскую судью назначили помимо воли тех, кто, собственно, должен выполнять решение, то возникает вопрос, а какого, собственно, извините, ляда? Почему мы должны его слушать? И то, что получилось после холодной войны, не по злой воле, а просто вот такой вот исторический момент возник, что целый ряд стран по факту приняли доминирование другой группы стран. А сейчас вот возникает ситуация, когда другие страны, которые до этого не имели возможности высказываться или не хотели этого делать, почувствовали свою силу, и они, собственно, спрашивают, а почему мы должны соблюдать решение третейского судьи, которого вы нам назначили? Международные организации все пребывают в кризисе, все без исключения, в разной степени. И без какой-то фундаментальной договоренности на новых основах этот третейский судья не сможет выполнять свою работу. Поэтому это не в оправдание России, у нас масса есть чего сказать, и про БУК в особенности, но мы же не в вакууме находимся, мы находимся в определенном историческом периоде, вот таком периоде деконструкции и распада. И последнее, по поводу того, что говорил Антон, насчет того, что Путин возглавит он антиамериканскую коалицию или нет. Во-первых, мне кажется, что Путин при всем, значит, великом значении его в мировой истории, он на самом деле никакую коалицию никогда возглавлять не собирался. Он человек, действующий в основном конъюнктурно-реактивно, реагируя на импульсы извне, поскольку мир находится в динамичном состоянии, то импульсов этих много. А что касается маек, ну не Путин же эти майки там распространяет. Путин это не причина, Путин это симптом. Почему вдруг выяснилось, что этот человек, ну, как бы не имеющий предпосылок для того, стал для очень многих людей и в Европе, ну, прежде всего в Европе, а и на Востоке, символом чего-то, к чему они стремятся, это, на мой взгляд, симптом глубочайшего кризиса, собственно, мирового. Ну, Путина можно в этом обвинять, но явно это будет преувеличение его заслуг.
Можем, да.
Значит, Петр, я вообще не вижу, честно говоря, особых, так сказать, противоречий, да? Вот. Значит, допустим, что майки Путина, это не Путин виноват, а что это симптом кризиса, ну, конечно. Ну, конечно, это симптом их кризиса. Так же, как избрание Трампа, так же, как, там, я не знаю, Марин Ле Пен, ну и прочее, вот, и прочие Орбаны, да? Вот, это их кризис, конечно, да, а Путин является, единственное, по правилу, что Путин для них является не символом того, к чему они стремятся, а символом их, ну, такое какого-то выражения. Знаете, вот политический лидер, он очень часто, его важная функция – это эмоциональное лидерство, когда он выражает те чувства, которые у меня есть, но у меня нет возможности их выразить, да, как бы. Ну, просто у меня нет этого инструмента или там словарного запаса, а он выходит, говорит, что такое красивое. Вот, вот, вот Путин противостоит раздражающему такому доминированию вот тех самых стран, которым когда-то были вынуждены подчиняться. Вот вы совершенно правы. Вот. И я думаю, что и Антон Путин в этом не обвинял, что Путин сам майки распространяет. Вот. Значит, нет, конечно. Ну вот, смотрите, а вот по поводу союза, ну да, конечно, НАТО абсолютно уникальный союз, но все-таки, не знаю, мне кажется, что при всех, ну, вам виднее, но мне кажется, что при всех сложностях, которые сейчас сотрясают вообще западный мир, все-таки Франция с Германией воевать не будет. в каком-то более-менее обозримом историческом будущем вот этого не случится. Ну, вот мне так кажется, да? Вот. И вот это ощущение культурной, поведенческой, эстетической, какой угодно общности, оно является необходимым условием долгосрочного союза, но недостаточным, конечно, да? Но необходимым. Без него не получается. И поэтому никакого евразиатского союза не будет, по-моему. Вот не будет и все. И посмотрите, они все разбегаются в разные стороны. На латиницу переходят там и так далее, да? Вот. А именно потому, что вот этого ощущения культурной такой и стилистической еще какой-то общности у нас с Казахстаном, с Ираном, там, я не знаю, совсем, нету. Посмотрите, как реагируют наши граждане на несчастье вроде терактов. Да, теракт в Багдаде, теракт в Париже, теракт в Петербурге. Да, значит, теракт в Багдаде, да горя оно огнем, извините, пожалуйста, за цинизм, да, ну, наверное, есть люди, которые очень переживают из-за этого, но массового такого переживания нету. Теракт в Париже уже значительно сильнее, потому что Париж это уже все-таки очень близко к нам, теракт в Петербурге это, конечно, просто очень сильно, потому что это у нас дома, так же, как и зимняя вишня, например, да, это у нас дома. Вот, поэтому мне кажется, что все-таки это определенная реальность. И патрицейских судей. У меня в чем дело? Ну, конечно, если я не понимаю, кто мне этот судью назначил, то это безобразие. А если то, что международные организации в кризисе, ну, ежу понятно, конечно, в кризисе, конечно, надо все как-то перестраивать на новых основах. Но, понимаете, те третейские суды, ну, они по-разному называются, но по смыслу третейские суды, которые существуют, они чаще всего существуют потому, что все входящие в эту организацию страны подписали соответствующие соглашения. Да? То есть, когда Россия входила в эти международные структуры, как там они называются, да, вот, то были подписаны эти соглашения. Там есть подпись наших представителей, вот, которые подписывая это, в том числе согласились на то, что вот решение будет приниматься таким образом, голосование будет идти таким образом, а дальше этим решением надо подчиняться. Вот. А теперь они говорят, нет, мы этим решением подчиняться не будем, потому что они несправедливы, это русофобия. Вот. Ну, может, русофобия, ну и что? Подчиняться-то все равно надо.
Антон, у вас есть какие-то по этому кругу? Ну, вот я должен сказать, что совершенно справедливо ты упомянул Моне, а он в своих мемуарах писал, на самом деле, что вот это строительство этого самого союза, базовая его цель была избежать войны. И он этого добился, но в том числе там был очень сильный мотив ценностный. Да, все-таки эти ценности, ну, конечно, отчасти изобретены, и, так сказать, когда мы даже говорим о частной собственности, там, в средневековой Европе тоже, так сказать, этих самых основ частной собственности всерьез не было, но неважно, эти ценности как-то устоялись и устаканились. А потом произошло то, что Дмитрий Александрович Пригов называл следующим образом: Шостакович наш Максим убежал в страну Германию, но скажите, что за мания убегать не к нам, а к ним. Вот. Это, между прочим, очень глубокие стишки, такие иронические. Вот когда спрашивают людей там в Левада-центре, вот какую вы демократию хотите, как у нас, как в Советском Союзе или как на Западе? Процентов 30 стабильно многие годы говорит, ну вот все-таки как на Западе, там, с учетом нашей специфики. Это не значит, что это люди идеологически мотивированы, они хотят вот разделить те ценности, но они хотят жить так, как на Западе. Да? Про Восток их как-то особо не спрашивают. Ну что ж, давайте перейдем действительно к вопросам. Представляйтесь.
Добрый вечер, меня зовут Андрей Марков. Я не знаю, кому из экспертов я задаю вопрос. Наверное, Федору Лукьянову или Леониду Гозману.
Антону Дуриновскому.
Или Антону Дуриновскому, да. Вопрос следующий. Несмотря на конфронтацию России с западными странами и Америкой, России удается сохранить добрые отношения с Израилем. А Израиль является все-таки частью западного мира. Израиль поддерживается всеми западными странами, но в то же время Израиль не вводит санкции против России. Вот, кажется, вот внешняя политика России сегодня строится по лекалам советским. Но в Советском Союзе все-таки к Израилю было совершенно другое отношение, чем сегодня. Вот в чем секрет этих добрых отношений России и Израиля?
интересный вопрос ко всем, наверное, очень интересный.
Ну, хороший вопрос, в смысле он позволяет открыть еще дополнительное пространство. Значит, во-первых, я категорически не согласен с тем, что современная российская внешняя политика строится по советским лекалам. Ничего общего с тем, что было при советской власти, с тем, что было у Советского Союза, нету. Если есть какие-то внешние рифмы, то они скорее или случайны, а точнее, может быть, кто-то хотел бы видеть их, но на самом деле функция России в мире, роль, возможности, они абсолютно несопоставимы, другие, и мир совершенно другой. Значит, Израиль, вот Израиль часть западного мира, ну да. А что такое западный мир сегодня? Значит, западный мир как политическая общность, которая на самом деле создалась недавно, вот после Второй мировой войны, Запад вот в том понимании, как мы привыкли, его не было никогда. Культурный Запад, да, конечно, там традиция, все, к чему Израиль, конечно, никакого отношения не имел в те поры. Но Запад политический, в связи с отсутствием, да, и многими другими вещами. Запад политический – это продукт холодной войны. Чем дальше мы от нее отходим, а то, что происходит сейчас, часто называют Второй холодной войной, но, конечно, по природе это совершенно другой конфликт, другого рода. Чем дальше мы отходим от холодной войны, тем меньше остается вот того Запада, и все попытки его воссоздать, в том числе на основе противодействия в России, они, в общем, немного чего дают. Вы говорите, что к Израилю относятся хорошо в западных странах. А вы опросы посмотрите европейские, что там думают про Израиль, и что там думают про Палестину, и так далее. Израиль сейчас движется, ну, во всяком случае, правительство Израиля, господин Нетаньяху, смело движется в сторону изгоя, в понимании европейцев, во всяком случае, тех из них, которые придерживаются вот классических этих самых ценностей, о которых мы говорим. Мне кажется, что взаимопонимание, которое сложилось у Путина и Нетаньяху, и, соответственно, между Россией и Израилем, основано на том, что они могут там, не знаю, понимать интересы совершенно по-разному, но и того, и другого, мотивирует вопрос безопасности. Вот абсолютно прямой физической безопасности государства. Путин, как к нему не относиться, но он вот такие вещи очень хорошо понимает. Если ему наглядно объясняют, что вот, знаете, Хизбалла вдоль наших границ, это нам угроза, и мы это не допустим, он это прекрасно понимает. Вот как раз в данном случае это очень видно. То, что сейчас происходит, там всякие утечки мы видим, это удивительно, когда, казалось бы, мы вроде как вместе с Ираном воюем, но при этом то, как, насколько им удается находить с Израилем какие-то вот обходные маневры и согласовывать интересы, это впечатляюще. И вообще, мне кажется, Израиль, как бы ни относиться к политике Нетаньяху, Израиль живет в очень реальном мире. Ну, потому что вот окружение такое, и тут про ценности очень важно, но самое главное – это выживание. И чем больше нестабильности в мире, тем больше стран начинают думать вот так. Меркель тогда сказала в 2014 году, известное ее высказывание, что Путин живет в другой реальности. И она была совершенно права. Вопрос по прошествии 4 лет, а чья реальность более реальна? Вот если смотреть на динамику мира, то в общем реальность Путина, там хорошо это или плохо, другой вопрос, но она как-то все больше. А реальность, в которую хотели верить в Европейском Союзе, ее как-то все меньше. И отсюда неприязнь к России значительная, потому что это не та реальность, и неприязнь к Израилю, потому что у него тоже эта же реальность. А то, что там на самом деле на Ближнем Востоке совершенно не совпадающие интересы, это не важно, потому что взаимопонимание – это не совпадение интересов, а это умение их как-то, ну, совмещать, что ли. И вот с Израилем ровно это и происходит. Вообще, тут еще одно слово вот, упомянул Андрей, по поводу Сирии, как примера очевидного отсутствия прагматизма, это дискуссионный вопрос, потому что с точки зрения того, что Ближний Восток – это такая вот трясина, куда очень легко войти и гораздо труднее выйти, это справедливо, все знают. С другой стороны, если мы посмотрим результаты до сих пор с точки зрения позиции России на Ближнем Востоке и вообще в мире, результаты этой военной операции, ну, король Саудовской Аравии сюда не ездил никогда и не поехал бы. Потому что в этом регионе, ну, понимают другие вещи. Они не про ценности понимают, они понимают про военно-космические силы. Вот когда вдруг они увидели, вот тут, о, интересно, давай-ка съездим, давай поговорим. Что делает Саудовская Аравия? Она покупает лояльность у всех. Лояльность Соединенных Штатов стоит дорого, это 150, сколько там, 110 миллиардов контрактов они заключили. Ну, потому что Соединенные Штаты это главный партнер. Они никогда не покупали лояльность у России. А сейчас вот приехали покупать. Ну, гораздо меньшим объемом, но тем не менее. Это тоже фактор. И это не эфемерный фактор, он тоже реальный.
Ну, мне почти как бы нечего добавить. Вопрос был ко мне вроде тоже, да. Значит, ну, знаете, я думаю, что есть еще пару факторов, с которыми Федор, наверное, не согласится. Значит, я думаю, что есть вот что. Ну, во-первых, вот, я думаю, что политика Российской Федерации по отношению к Израилю – это один из примеров успешной политики. Успешной и такой, ну, внушающей оптимизм некоторый, да? Потому что, посмотрите, с одной стороны идут грозные слова, с другой стороны израильтяне разбомбили к чертовой матери эти наши установки, вот, ну, разбомбили, да? Ну, потому что реальность такая, вот реальность такая, и Путин понимает, что Нетаньяху не может их не разбомбить. Ну, а что делать? Допустить, чтобы из этих установок стреляли по Израилю нельзя, да? Вот. А ссориться он тоже не хочет, да? Значит, я думаю, что есть еще, вот, ну, вот есть еще два фактора. Я думаю, что наши элиты, они, конечно, при выборе, кому симпатизировать, арабам или Израилю, они все-таки однозначно симпатизируют Израилю, да? Опять же, потому что Израиль – это свои, а арабы – это чужие. Вот они чужие. И, конечно, Советский Союз мог, наплевав на все, значит, поддерживать братский народ Палестины там, и еще что-нибудь. Вот. Но это все-таки при совсем отсутствии свободы слова там, и что-нибудь еще. Да? А Путин просто не может такого сделать. Ну и кроме того, мне кажется, что вообще не исключено, что Путин исчерпал, в общем-то, запас сил. Может ли он вести еще войны, кроме тех, которые мы ведем. Помните, был такой анекдот, как Рабинович говорит, что нефть кончилась, и лес кончился, его вызывают в КГБ и говорят: слушайте, Рабинович, вот при Сталине вас бы за это расстреляли, а сейчас мы вас просто предупреждаем, что такое говорить не надо. Поняли? Понял, говорит, он выходит и говорит: ну и патроны у них кончились.
Американская сторона не хочет. Наоткрывали всяких там, перенесли, понимаешь, посольство из одного города в другой. Ну хорошо, давайте двигаться дальше. Могли бы остаться, конечно, на этой теме еще потоптаться. Но мне кажется, все-таки арабы роднее, нет? Так исторически. Пожалуйста, продолжаем.
Такой вопрос. Что все-таки будет после Путина? Потому что история показывает, что, как правило, период такого сильного политика, долговременного, и после, ну, рано или поздно, по естественным причинам приводит к его уходу. А после этого следует смутное время, семибоярщина, что-нибудь такое. Может произойти, как вы считаете? Какова вероятность?
Нет, это правда. Я считаю, что вот давайте все-таки вот на тему Путина, мне кажется, от настоящих экспертов лучше слышать.
Не хочется вмешивать. Вопрос веры.
На этот вопрос нет ответа, естественно. Мы знаем прекрасно, что в истории России все довольно циклично. Заморозки, оттепели, там, не знаю, лысый, волосатый, кстати, да, вот это строго, да. Плюс централизация, как это, наоборот. Но я-то всегда исхожу из того, что, ну, наверное, в силу профессиональной деформации, вот есть позиция, о которой Андрей вначале говорил, что внешняя политика – продолжение внутренней. Мне кажется, что в современном мире все-таки внешний контекст чрезвычайно важен. Он в значительной степени определяет то, что происходит внутри. И не такой широкий выбор, на самом деле, ассортимент, так сказать, возможностей, чтобы там авторитаризм, демократия. Вот то, что мы наблюдаем, это как раз стирание граней. Демократия как-то, значит, трансформируется в лидерскую демократию, а потом еще дальше. Авторитаризм, выясняется, что до какой степени ограничены его возможности, чем угодно. Ну, недавний фантастический, небывалый пример Телеграма показывает, что вот, ну вот хоть ты тресни, а ничего не получается. Поэтому мировые тенденции, о которых мы говорили, они очень сильно будут влиять на то, во-первых, что будет в этот срок Путина, пока он с нами, во-вторых, что будет потом. И ни один лидер, ни одной страны не в состоянии замкнуться и, так сказать, что-то строить то, что он считает нужным. Не получится.
Да, и вот мне вот правда было бы тоже будет очень интересно наблюдать над тем, вот как именно эти мировые тенденции будут влиять на политическое будущее здесь. То есть тот факт, что например, американская политика так сильно поменялась за последний год. Если смотреть на Западную Европу, то это, безусловно, сделало Америку менее аттрактивной моделью для европейцев. И мы это видим вот в том, что вообще во многих странах Европы сейчас доверие выше к России, чем к Америке. Вот как это будет отражаться здесь, если смотреть на молодое поколение в России, которое, с одной стороны, самое такое интернациональное, самое связанное с миром в истории России, то поколение, которое имеет больше всего доступа к информации, но вопреки тому, чего многие американские эксперты и не эксперты думали, это все не означает то, что это поколение будет как-то больше хотеть западный тип демократии, так называемый. Так что это тоже вот интересный вопрос для всех, в том числе я вот замечаю для наших читателей, это вот как эта тематика будет отражаться.
Ну, вы знаете, у нас сейчас говорят, что резко снизилась смертность в стране, потому что никто не хочет умирать, не увидев, чем же все это закончится. Вот, и действительно, это очень интересно. Мне кажется, вот, пожалуй, в отличие от того, что Федор сказал, что влияние внешнего мира будет не столь большим, просто потому, что у внешнего мира нет, ну, так сказать, у них ограниченное, ну, не знаю, ограниченное целеполагание по России. Ну, и прежде всего, конечно, чтобы не было неприятностей, да, чтобы от нас неприятности не исходили. А дальше, что мы там будем внутри себя делать, ребята, делайте, что хотите, так, на самом-то деле, да, вот, кого-то, в общем, особенно-то волнует. Но у нас ведь какая ситуация, когда будет по каким-то причинам заканчиваться вот такой персоналистский режим, ну, неважно, по каким, но понятно, что он в какой-то момент будет заканчиваться, да, то вопрос в том, преемники этого режима, или там, по крайней мере, преемники на переходный период, как они будут видеть решение внутренних проблем. Либо на пути такой большей открытости и внутренней, и внешней, да, а это на самом деле связанные, в общем-то, вещи, вот, то есть большей свободы бизнеса, большей свободы регионов, большей открытости к миру и так далее, или они сочтут, что это все равно не получится, это все равно приведет только к дальнейшему ухудшению ситуации. Вот, а и, соответственно, давайте выживать на пути, вот, ну, я не знаю, у нас есть такие веселые персонажи, типа там Глазева или там Дугина, да, вот в эту сторону давайте двигаться. И надо сказать, что неудача последних лет, неудача, так сказать, ну, срыва демократического развития, они, конечно, дают аргументы сторонникам этого второго пути, которые говорят, ну вот видите, ну пытались же, ну не получилось, ну сколько ж можно экспериментировать, ну нам это не годится на самом деле, да, в этом смысле разговоры про нашу особость такую, ну, культурную, психологическую и тому прочее, они, мне кажется, очень опасны, потому что это, на самом деле, в конечном счете, это база для, так сказать, такого особого пути, особой политической системы, особой системы организации экономики и так далее.
Можно я только уточню? Я, конечно, когда говорил про внешний фактор, я не имел в виду, что кто-то будет пытаться влиять на ситуацию в России. Речь идет о том, что мировая, весь контекст меняется настолько резко и меняется, вообще говоря, ну, и угрозы, и возможности, что это придется учитывать.
Ну, вот сегодня Совет Федерации обнародовал доклад о том, что надо вводить уголовную ответственность для нерезидентов за вмешательство в наши внутренние выборные дела. Ну вот как?
Выступление Антона здесь нельзя классифицировать.
Поэтому он ведет себя очень сдержанно.
А, то есть он поэтому ведет себя сдержанно.
Конечно.
И правильно
он
делает.
Понимает, да. Он же следит за лентой новостей, как журналист. Вот что касается будущего, да, мы понимаем и говорим о том, что вот тот же западный мир не понимает, как себя вести с популистской волной. Сейчас вот события в Италии, да, рынки начинают потрескивать, и евро подупал чуть-чуть, и непонятно, чем дело кончится. Но так и мы тоже не понимаем, как нам себя вести в этом мире. И вот один из образцов такого непонимания абсолютного, на мой взгляд, один из симптомов этого непонимания, это встреча господин Путин с госпожой Ле Пен. Вот это ощущение такое, что вот действительно они там где-то наверху у нас считают, что вот если губернатор, будущий губернатор какой-нибудь области встретился с Путиным, после этого за него проголосуют. Так вот эта вот встреча с Ле Пен должна была стимулировать французский народ, чтобы он проголосовал за Ле Пен. Получилось все наоборот. Вот у нас неужели во внешнеполитической элите так представляют себе мир, что мы можем управлять им вот таким образом? Я не беру здесь вопрос вмешательства в выборы какие-то, было это, не было. Вот это попытка вмешаться в выборы вот таким вот способом экзотическим. С абсолютным непониманием того, что происходит в Восточной Европе. Я был крайне удивлен, насколько адекватно наша внешнеполитическая элита повела себя в случае с Арменией. Ну, здесь, я думаю, просто там закопаны огромные деньги наших монополий, поэтому, в общем, лучше не трогать, так сказать, взаимный интерес к сохранению отношений, да. Какое-то вот тотальное вот непонимание того, что происходит. Оно и объективное, с одной стороны, но тут субъективных факторов, мне кажется, тоже хватает.
Ну, если можно, но у госпожи Ле Пен, она тоже как-то, значит, решила, что ей это будет на пользу идти встречаться с Путиным.
Ее представление.
Да, и... Она как таксист.
Пожалуйста, вопросы.
Владимир Безумцев, Высшая школа экономики. У меня вопрос, собственно, про то, из-за чего 4 года назад все началось, уже как-то успели забыть, и почти не упоминали в ходе нашей дискуссии Украину, но вот я все-таки бы хотел спросить, какую на сегодняшнем этапе играет Украина роль в российской внешней политике? Можно ли сказать, что были российским руководством извлечены какие-то уроки из украинского кризиса и всего того, что за этим последовало? И что следовало бы изменить России в подходе к украинскому вопросу, чтобы найти какие-то пути выхода из этого тупика? Спасибо.
Важный, неизбежный вопрос. Интересно, никто не хотел отвечать.
Я очень не люблю про Украину разговаривать. У меня по ряду причин, в том числе я понимаю, что это неправильно и непрофессионально, но у меня есть личные отношения, которые надо скрывать. Но... Значит, по поводу уроков. Уроки, на мой взгляд, извлечены были.
Главный урок заключался в том, что вот эта пресловутая концепция русского мира, я думаю, что она на Украине закончилась. То есть сама, ну, понятие останется, и оно, наверное, будет как-то переосмысляться, но в том виде, в котором его пытались воплотить в жизнь тогда, ну, результат очевиден. Результат и политический, и моральный, и все прочее. И не надо полагать, что совсем никто ничего не понимает, и даже те, кто были, так сказать, инициаторами и сторонниками этого, они тоже извлекают определенные уроки и понимают, что, ну, не работает это. Что касается того, что делать сегодня, Украина, на мой взгляд, является совершенно тупиковым направлением. Главная проблема, на мой взгляд, ну, сейчас отвлекаясь от большого количества частностей, там, то, что российская дипломатия, например, совершенно зациклилась на одном и том же нарративе. Я вот сегодня был на Примаковских чтениях, там выступал Сергей Викторович Лавров, дипломат высокопрофессиональный, никто в этом не сомневается. Вот это, как только заходит речь про Минские соглашения, начинается вот это бесконечное углубление в какие-то мелкие детали по поводу деревень, где проводится пилотный проект по деконфликтности и так далее. То есть это вообще никого не убеждает, а уже никого даже не интересует. И вот главная трагедия украинского конфликта заключается в том, что он на самом деле в глобальном масштабе глубоко перифериен и тупиков для всех участников. Но при этом он занимает такое важное место, но он символически важен для Запада с одной позиции, для России с другой позиции. Значит, Восток весь смотрит с недоумением и не может понять, а чего вы, собственно, уперлись в эту тему. Ну, тут же вот другие совсем процессы в мире происходят. Но в силу особенностей российской политики, украинской политики, в силу очень серьезных изменений, которые происходят в Америке, и в силу полной недееспособности нарастающей Европейского Союза как внешнеполитического актора, я боюсь, что это останется вот таким не магнитом, а черная дыра такая, которая всасывает в себя энергию, абсолютно без какого-то выхода позитивного. И нету рецептов. Вот Леонид говорил о том, что мы добились противоположного эффекта. Раньше, значит, не знали украинцы, хотят они в НАТО или нет. А сейчас все хотят. Да, это правда. И в этом случае гордиться, ну, вообще нечем. Но проблема в том, что никакого НАТО не будет для них. Хотят они в НАТО, не хотят они в НАТО. Все это, уехала тема. И вот это отсутствие целеполагания внятного и рационального для всех участников процесса, вот это вот настоящая беда.
Знаете, вот что извлекли там, какие уроки извлекли те, кто принимает эти решения, ну, я не знаю, Федору точно виднее, да, потому что он с ними все-таки хотя бы иногда общается, а я нет, да, но я вам вот что могу сказать, я стараюсь ходить на всякие такие, знаете, массовые события, вот, например, на празднование очередной годовщины возвращения Крыма в родную гавань. Как там собирается, значит, народ, я стараюсь на это ходить. Ну, потому что вообще, на самом деле, очень интересно, понимаете? Надо же быть внутри. Когда вы внутри, вы видите не совсем так, как снаружи. Да, вот можно все что угодно говорить, там, допустим, про Грузию и Абхазию, но я был однажды в Абхазии, когда там праздновали очередную годовщину чего-то. Вот, и было совершенно понятно, что эти ребята в Грузию не вернутся никогда. Вот никогда не вернутся. Они все погибнут, но в Грузию не вернутся. Понимаете? Вот. А снаружи этого не видно, на самом деле. Снаружи это вот чего Арзенба сказал, чего этот сказал. А вот что мужики в пивной говорят, чего они чувствуют. Это важно, на самом деле. Это очень важно. Потому что никакой Арзенба, никакой Путин не может против них пойти, на самом деле. Да? Вот. Так вот, значит, первое, вот когда Крым вернулся в родную гавань, Владимир Владимирович выступал на Васильевском спуске, это была радость. Это была не моя радость, я с самого начала плохо к этому относился, вот. Но это была радость очень большого числа наших с вами сограждан. И вторая годовщина была довольно радостной, третья уже менее радостной. А вот третья, да, вот третья, была уже на Воробьевых горах перед университетом, я тогда тоже пошел.
Вот. Там вообще никакой радости не было. Там была депрессия общая, понимаете? Там депрессия, озлобление там и так далее. Там была часть студентов, которых пригнали туда, а часть которых пригнали как-то иначе, но они там объясняли, ну, самоочевидную вещь, что все американцы сволочи, вот, ну, кто же этого не знает, да, вот, но радости не было никакой, то есть вот от того, что было, от того успеха, который был, что праздник прошел, эйфория прошла, впечатление о том, что весь мир против нас и все сволочи осталось, да, в этом случае, в этом смысле сплочение населения по поводу Крыма сохраняется, вот, но это сплочение уже на негативной базе. Уже никто не ждет ничего хорошего. Что касается решения этого конфликта, то мне кажется, что Крым неразрешим на ближайшей перспективе, ну, такой среднесрочной перспективе, там, 10 лет, 15 лет, он просто неразрешим. С этим ничего нельзя сделать. Можно заморозить, но сделать с этим нельзя ничего. Что касается Донбасса, то мне как раз кажется, что Донбасс это совершенно решаемая проблема. Решаемая проблема, лишь бы захотели. Вот. Потому что, ну, опять же, негативно критически относясь к политике Владимира Владимировича Путина, я с уважением отношусь к нему лично. Вот. Мне кажется, что он умный человек. Да? Вот. И он-то не может не понимать, что он проиграл на Донбассе. Полностью. Потому что ведь цель-то была не взять этот чемодан без ручки Луганск и Донецк, с которым вообще непонятно, что делать, и бандитов там уж не содержать. Кому это было нужно? Ведь вспомните, с чего началось, когда стали, значит, какие-то непонятные активисты, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся нашей этой шпаной из нашистов, да, срывали флаги Украины во многих городах, вешали российские и так далее. И вот по географии срывания флагов, ну, поскольку они шпана, они стали делать селфи, и по этим селфи посылать своим девочкам, по этим селфи их опознали. Вот. Это были ребята из Москвы. В каком-то городе, не помню в каком, они перепутали, плохо смотрели советские детективы, не готовились к операции. Они перепутали здание местного драмтеатра с мэрией, ворвались в местный драмтеатр, стали там искать мэра. Вот. Ну, такие они были, местные патриоты. Вот. Так, значит, по географии вот этого срывания флагов было понятно, претензии, территориальные претензии, территориальный замысел на тот момент. Вот. А потом стало понятно, что это все не получилось. Ну, это не получилось, да? Вот. И, конечно, ему тоже хочется оттуда выйти. Но и мне даже кажется, что есть способ, ну, есть картинка, есть образ, при котором можно выйти, не потеряв лица. Это возможно, да? Мы, мол, выполнили свою миссию, мы защитили русских от бандеровцев, там и так далее, а теперь мы можем спокойно уходить. Но проблема в том, что для того, чтобы это решилось, чтобы вот так решить, например, да, нужно какой-то минимальный уровень доверия между главными участниками всей этой истории, чтобы вот мы могли чтобы они могли собраться между собой без камер, да, и сказать, значит так, Петр Алексеевич, я скажу вот это, ты скажешь вот это, а ты скажешь вот это, да, и мы все расходимся, и все вроде выиграли, каждый выиграл, да, вот, для этого надо, Петр Алексеевич должен верить, что Владимир Владимирович его не кинет, и обратно они должны верить, а по-моему такая ненависть друг к другу уже сформировалась, что это они только из-за этого, хотя бы из-за этого они уже не могут договориться, потому что мне кажется, донбасская проблема может быть на самом деле, вот там войну можно остановить, по-моему. Да, а что касается того, что не вступит в НАТО, ну не вступят они в НАТО, но я даже не думаю, чтобы у них была сейчас такая реальная цель. У них другая цель. Значит, ну мы там проиграли, мы проиграли союзники, они всегда будут против, ну в обозримом будущем, да. Вот, а они вступят, не вступят, они этот зонтик тем или иным способом будут выбивать и, скорее всего, все-таки получится, по-моему. Каким-то образом.
Ну, единственное, увидим, конечно, но, на мой взгляд, если уж говорить об уроках, уроки Россия должна извлекать, но не только. Уроков там выше головы. И тоже те уроки, которые, я надеюсь, извлекли, например, европейцы, которые получили замечательную страну, они-то, в общем, с ней не очень много имели дела до этого. Они-то думали, это вторая Польша. Это не вторая Польша. И сейчас уже это многие поняли. И вообще, украинский кризис, конечно, ну, когда пройдут годы, наверное, улягутся страсти, можно будет более или менее объективно это анализировать, это, конечно, апофеоз, кульминация той вот модели политики, которая началась после конца холодной войны, когда Запад, уж там по правильным, неправильным, благим или корыстным соображениям, но исходило из того, что экспансия западных евроатлантических институтов на восток, она как безальтернативной должна продолжаться всегда. И про Украину многие предупреждали. Я лично, не потому что я такой прозорливый, а просто потому что отсюда видно чуть лучше, в 2000-е годы имел много бесед с европейскими, американскими коллегами. Все они были одинаковые. Я, когда там вот начались волны расширения НАТО, возникла при Ющенко план действий по членству в НАТО для Украины и Грузии. И я говорил о том, что не надо, не трогайте Украину. Ну, не надо трогать. И мне говорили абсолютно идентично все, почти все. Слушайте, ну мы понимаем вашу боль, да, ну понятно, имперские эти самые страдания, все такое. Но Россия возражала, когда Польшу принимали с Венгрией, ну ничего, проглотили. Россия возражала и возмущалась, когда Литву и Эстонию, ну ничего не случилось. Чем Украина отличается? И когда я им говорил, что не Украина отличается, вот поверьте, они говорят, ну ладно. Но оказалось, что она действительно отличается. И эти уроки тоже извлекаются, в том числе, я думаю, что возвращение к политике прежней западной уже нет. Зонтик, ну, наверное, но тут уже следующий вопрос. Кто ради чего в этом наступающем мире будет готов рисковать войной? На мой взгляд, Украина точно не относится к тем территориям и странам, ради которых Соединенные Штаты или тем более Европа будут рисковать войной с Россией.
И мне кажется, что это правда так, что на Западе, и, может быть, как раз особенно вот в Германии, которая так тесно была вовлечена и в вот этот период, когда разговаривали об этом association agreement, как это по-русски, ну, соглашение по ассоциации с Евросоюзом. И, конечно, после, да, значит, об этом очень много думают, какие уроки. Но вот что интересно, это что тогда, в 2014 году, когда был Майдан и Крым, в Германии очень много можно было найти людей, которые согласились с тем, что сказал Федор, что надо слушать и то, что говорит Россия, и надо как-то вот понимать, что там у России есть тоже свои интересы в этом регионе, и их надо в каком-то смысле уважать. Это очень-очень много было слышно в 2014 году. Но что произошло с тех пор, вот я вот говорил о Путине и о том, как есть группа людей в Германии, которые его уважают, но все-таки это меньшинство. И за последние 4 года просто... Вообще-то гигантская произошла перемена в отношении немецкой политики к России. В Германии была целая партия социал-демократов, у которых просто в сердце была эта идея, что надо дружить с Россией, надо разговаривать с Россией, Остполитик, вот Вилли Брандт, все это. И эта партия вот за эти 4 лет полностью вот это из вот теперь многих ведущих деятелей партии это вышло. И также, если смотреть на немецкие средства массовой информации, там тоже вот полностью поменялось, как пишут о России. Так что что-то вот случилось, когда начался украинский кризис. Вот многие в Германии как раз вот согласились с этой идеей, что надо как-то уважать российские интересы. Теперь все еще есть люди, которые это говорят, но они стали, мне кажется, и тоже если смотреть на опросы, они меньше, и они потеряли внимание, влияние. И вот можно говорить, почему это случилось, но вот все-таки это так. И я бы прибавил тоже вот о Донбассе, Леонид говорил. Это, мне кажется, вот правда, вот если говорить там с разными чиновниками в Вашингтоне и в том же Берлине за последний год, ситуация на Донбассе, на нее смотрели как такой тест. Вот русские говорят, что они хотят... чтобы мы вот пришли к столу переговоров и вот правда поговорили. И вот пришли к какому-то решению. Всегда стоял вопрос, хорошо, если это мы будем делать, давайте я сделаю это делать, но в таком случае, что будет Россия готова отдавать, если будут какие-то переговоры? И многие говорили как раз о Донбассе, о таком вот тесте этого вопроса. И по-моему, вот прошлой осенью, когда много говорили о миротворцах на Донбассе, и Путин, кажется, согласился даже, чтобы эти миротворцы не только работали там на линии контакта, но и в самом Донбассе, то был какой-то оптимизм, что, может быть, правда сейчас можно будет как-то продвинуться вперед и не только говорить о Минских соглашениях. Но что-то опять поменялось, и теперь уже вот сегодня на той же конференции этих примаковских чтений можно было слышать, что нет, вот уже такая эта надежда, которая была, она сейчас как-то стала менее актуальной, по крайней мере, этого движения вперед на вопросе Донбасса, на который многие надеялись, он не произошел. И, конечно, надо прибавить, что, извините, сам Трамп, он не уделяет этому вопросу, насколько понятно, особенно много внимания сейчас.
Одно слово к тому, что сейчас Антон сказал, что он спрашивает, а что вы отдадите за это, да? Вот мне кажется, у меня такое впечатление, просто вот, ну вот я смотрю, как чего говорит наше начальство, да? Значит, оно говорит, первое, оно говорит, что мир неправильно устроен, мир опасен, мир несправедлив там и так далее, да? И, в общем, с этим трудно не согласиться, это правда, это чистая правда. Но, и вот примерно это говорил Путин сейчас в Питере на форуме, вот, что, в общем, важно, поскольку это первое такое большое выступление после инаугурации, да? Но следующий тезис, он не говорит, ну, он и вообще все наше руководство не говорят, что для того, чтобы сделать мир лучше, мы готовы вместе с вами, или дальше даже только мы сами, мы готовы сделать вот это и это. А они говорят, ну, например, я так слышу это их выступление, может, я ошибаюсь, они говорят, для того, чтобы сделать мир лучше, вы должны сделать то-то, то-то и то-то. То есть это не предложение сотрудничества по улучшению этого мира, а это требование определенных действий с той стороны. Вот. А это вот не очень конструктивный подход, как минимум, да? Не потому, что их политика совершенна. Они сделали дикое количество глупостей, не только в Украине, не только с расширением НАТО. Одно признание Косово чего стоит. Это вообще безумие было полное, да, Косово признавать. Но, тем не менее, все равно не конструктивно. Это не конструктивно, это требование, вот, а вот вы сделаете, да? Но то же самое, там, идут встречные требования к Путину. Отдай Крым, а дальше поговорим. Нормально.
Ну да, я, кстати, согласен, что здесь не хватает с обеих сторон на того, что называется good faith, good will, доброй воли. Ну, нету ее вот совсем. И согласен с тем, что это действительно было, так сказать, недопонимание со стороны Запада, что такое Украина для России в целом, но здесь было и недопонимание некоторой ситуации со стороны России, в том смысле, что, как мне кажется, само то лицо, о котором мы много сейчас говорим, оно не воспринимало Украину как целиком суверенное государство, скорее как буферное государство, буферную зону между Западом и Востоком и самим собой. И вот эту буферную зону не надо никому заходить. Как бы давайте оставим так, как есть. Не оставили. Это, кстати, выражалось несколько раз, когда он говорил о том, что мы с украинцами один народ. Но мы не один народ с украинцами. Ну, не так это.
В украинском языке есть такие милые особенности. Сказал он про украинский язык, который вообще достаточно далеко от русского. Вот просто, ну вот, в системе языков достаточно далеко.
Ну, кое-кто и про белорусский ухитрился тоже сказать. Пожалуйста, у нас еще есть там буквально 10 минут. Мы можем еще чуть-чуть поговорить.
Меня зовут Оксана Муминова. Я хотела бы вернуться к вопросу о кризисе международных организаций. Вопрос следующий, но, наверное, ко всем участникам. Есть ли, на ваш взгляд, какая-то альтернатива международным организациям в том плане, что международные организации, они были созданы с определенной целью, и они имели и имеют определенный функционал с разной степенью успешности выполняемой. Так вот, есть ли какая-то альтернатива, и как можно трансформировать международные организации, чтобы они успешнее отвечали своим целям? Спасибо.
Хороший вопрос. Между прочим, Виктор Орбан очень хорошо к ЕС относится иногда.
Ну, любая международная организация есть продукт своего времени и договоренности между, ну, скажем так, ведущими странами. Так, никогда равноправия полного не было. Были страны, которые решали, были страны, которые принимали, воспринимали эти решения. Но, тем не менее, всякая международная организация – это результат договоренности. То, что мы имеем сегодня, это результат договоренностей и реалий, сложившихся после Второй мировой войны. Ну, в основном все организации таковы. Совершенно справедливо многие указывают на то, что, например, Совет Безопасности ООН, отражающий расстановку сил в мире на осень 1945 года, ну, как совсем не отражает то, что есть сейчас. И пятерка постоянных стран-членов, которые сами себе присвоили определенные привилегии, а другим сказали, что они должны это принять, и тогда это все приняли, потому что они присвоили по очень понятному праву победителей. Сейчас все больше, значит, голосов, что, собственно, с какой стати, сегодня уже, спустя там 75 лет. А самое главное, эта самая пятерка, ну, скажем так, не очень роет землю, чтобы доказать свое моральное право обладать этими привилегиями. Но здесь возникает тупиковая ситуация, потому что изменить это положение, ну, можно, если говорить конкретно о Совбезе, только путем договоренностей новых, то есть согласия, консенсуса этих самых пяти стран. В истории человечества не было примеров, когда страны, обладающие привилегиями, добровольно бы от них отказывались или делились ими с кем-то еще. И в этом плане пятерка стран, постоянных членов Совбеза, они могут ругаться по всем другим вопросам, но здесь они абсолютно едины, потому что это вопрос о власти. Второе, даже если представить себе, что они по какому-то чуду договорятся и скажут, хорошо, мы готовы еще там пять стран принять с теми же правами. На каких основаниях, по каким критериям эти страны будут туда приниматься? По количеству населения? А почему? По экономике? По этому самому региональному представительству, там Африка, Латинская Америка. Тут же начинается, а в Латинской Америке, а кто должен? Бразилия? Аргентина говорит, а почему Бразилия? А мы? А Мексика? Ну и так далее. То есть, любое мировое устройство и соответствующие институты, это в истории всегда был продукт больших войн. Холодная война закончилась без кровопролития, слава богу, и поэтому возникла вот эта ситуация, когда реальность-то изменилась радикально, а сейчас она опять меняется. А институциональный дизайн нет, потому что, ну, вроде как, не было оснований. И как из этого выходить, непонятно. Но то, что все институты, созданные тогда и для той ситуации, и потом их попытались, западный институт, как ВТО, например, или там НАТО, то же самое, Евросоюз, как бы адаптировать глобальному миру, но они не для того были созданы, они не приспособлены к этому. Они, естественно, перестают работать в этих условиях. Это все понимают. Трамп накладывает санкции, требует введения квот на европейские там стали, алюминий в США, что абсолютно противоречит любому ВТО, но его это, в общем, уже не волнует. Он не видит ВТО как важную часть. Поэтому я не вижу, к сожалению, пока возможностей реформы этих организаций. Скорее мы будем наблюдать их упадок и, соответственно, нарастание вот этого хаоса, когда каждый за себя. Ну, до какого-то момента. Надеюсь, что до войны не дойдет. Но вот что должно стать движущим мотивом, чтобы это все изменить, пока непонятно.
Я не знаю, что будет с международными организациями. Понятно, что в них сейчас очень много
ну, лицемерие определенного, да? Ну, например, смотрите, если я правильно понимаю, каждая страна, член Евросоюза, может заветировать решение Евросоюза, да, там, допустим, ну, те же санкции, да? Вот. И вроде бы там Греция какая-нибудь или Венгрия могут сказать нет, кому сказать? Германии, Франции, Италии, да? Вот. Но поскольку они от них реально зависят, то они не могут сказать нет. И получается вот такое, ну вот, советское двоемыслие, да? Значит, да, вот мы говорим с трибуны своего парламента, что вот нет, мы никогда, но в то же время тут мы должны себя вести иначе и так далее. Вот. И вот это двойные всякие счеты, они, конечно, делают организации очень слабыми. А изменится это, мне кажется, только тогда, когда реально изменится, ну, как минимум, структура Европы. Когда регионы Европы станут более значимыми, чем сегодня. И, может быть, станут более значимыми, чем государство. Вот. То есть, вот эта идея перехода к Европе регионов, может быть, вот если в эту сторону пойдет, то, может быть, как-то изменится, по крайней мере, европейская организация. А про другие я вообще ничего не понимаю.
И я вот только прибавил, что я не уверен, что это... Не совсем ясно, насколько Евросоюз, правда, слабая организация, потому что уже за последние 5-7 лет она прожила очень много предсказаний, что она сейчас прямо распадется. И видно, конечно, сейчас есть много разных сил, которые дальше давят на эту организацию, и сейчас на первой линии, конечно, Италия, но одновременно есть другие тенденции, которые могут вести к сплощению, как, опять же, наш президент Трамп, который заставляет стран Восточного Евросоюза еще раз задумываться о именно Европе как важный союз стратегический и по безопасности, и что нельзя только им, может быть, полагаться на американцев как их единственный так называемый гарант безопасности.
Видимо, именно поэтому Польша готова заплатить 2 миллиарда Трампу, чтобы только он не уходил, а министр иностранных дел Литвы говорит, что Иран не стоит того, чтобы ссориться с Америкой. Так что я, ну, знаете, про Европейский Союз, вот я веду эти дискуссии последние лет 7. И я всегда слышу от европейцев и от тех, кто верит в европейскую идею, что не надо недооценивать. Евросоюз пережил много кризисов, и он становился только сильнее. Значит, вот все эти 7 лет тенденция в одну сторону, причем усугубляющаяся. То, что Евросоюз пережил много кризисов, совершенно правда. Это было в 60-е годы, и в 70-е годы, и в 80-е годы. Но это было совершенно другой парадигмой. Сейчас парадигма изменилась, и, как мы вот обсуждали выше, европейская идея, она, я не говорю, что она распадется. Но то, что Евросоюз через несколько лет будет совершенно другим, там будет другой политический ландшафт, не Марин Ле Пен придет к власти, и даже какой-нибудь Сальвини, это тоже временное явление. Но системные партии переродятся, как в Австрии происходит. В Австрии консервативная народная партия по абсолютно понятным причинам сдвинулась в сторону, ну, то, что раньше называлось крайне правым. И везде это будет происходить. Мы увидим совершенно другую европейскую политическую идентичность. Левые партии, как мы видим, пролетают просто со свистом, потому что у них исчезла главная основа, так сказать, левизны, это вот интернационализм. Потому что их электорат, он стал... ну, не российским, но он теперь не за пролетарский этот самый интернационализм, а за то, чтобы мои рабочие места здесь сохранились. Там справедливо или нет, это другой вопрос, но это происходит. И поэтому я думаю, что Европа будет совершенно другой, а говорить о том, что они там обретут независимость от США, я думаю, что нет, потому что Европа, если уж объективно говорить, вот к России возвращаться, там, от Лиссабона до Вильнюса, наверное, да, и культурная общность,
Но сама мысль о том, что Европа окажется, оторвется, отсоединится от Америки и окажется лицом к лицу с европейской же Россией, она, на мой взгляд, настолько глубоко пугает европейский вот, истеблишмент, ну и людей тоже, нет общности ощущения, что они, в конце концов, все равно, так сказать, будут всеми силами цепляться именно за Соединенные Штаты.
Очень короткий вопрос, если есть, очень короткие ответы, чтобы мы не умножали сущности, если есть, конечно.
Да? Ой, про майки Путина. То есть вот людей, как бы что-то двигает людьми и притягивает их к Путину. И возникла такая вот мысль, а похоже ли это на то, что притягивало людей к Гитлеру? Ну, наверное, похоже. И есть ли страх в мире перед вот этими ценностями гуманистическими? То есть мне кажется, что вот это стремление такое, любовь к Путину, к авторитарности, это еще и страх перед развитием, страх перед свободой, страх перед гуманизмом, может быть, так мне кажется. И вот насколько в мире как бы это сейчас вот, необходимо защищать эти ценности? Вот такое, спасибо.
Такой маленький вопрос совсем, такой... Лучше по 20, конечно. Если кому честно.
Я тогда коротко начну. Значит, страха перед гуманистическими ценностями нету. Майки с Путиным – это не дискуссия о гуманизме, авторитаризме и так далее. Это презрение к собственным элитам, которые в большинстве своем обанкротились и которые не воспринимаются людьми как дееспособные и защищающие их интересы. Где-то это справедливо в значительной степени, где-то это продукт там, других процессов, но люди ищут символы, почему-то находят в Путине. Почему это отдельный вопрос, я тоже не очень понимаю. Потому что Путин на самом деле совсем не такой, как его видят на Западе, но это уже другая тема.
Значит, вы знаете, мне кажется, что надо понимать, что Путин очень много дал своему народу. Вот он реально очень много дал, да? Вот. Это может не нравится, но это есть. Он дал возможность гордиться своей страной и собой как частью этой страны. Основания для гордости, с моей точки зрения, абсолютно патологические. Абсолютно патологические, да? Но это с моей точки зрения. Вот Крым наш, американцев загнали под плинтус, ну и так далее, да? Вот все нас боятся, русский мир, вот вся вот эта вот ерунда, да, она вызывает у людей чувство гордости своей страной. А это естественное человеческое желание. И наша жизнь сегодня, вообще вот наша страна, похожа на наркомана, как мне кажется. Вот наркоман – это человек, который не может жить в реальном мире, и которому для… потому что в реальном мире ему плохо, непонятно, больно там и так далее. Но после того, как он принимает дозу, и мир меняется к лучшему, редко меняется к лучшему, мир становится хорошим, и он в этом мире занимает достойное его место. Ему в этом мире становится хорошо. Это путь к скорой мучительной смерти, но наркоман этого не понимает, и главное, он не хочет этого понимать. Он не хочет этого понимать, он уходит от этой мысли. Вот. И если наркодилер исчезает, то он не прекращает принимать наркотики, он ищет другого наркодилера. Вот. Поэтому, кстати, вопрос о будущем после Путина, да, жизнь будет, но какая будет, на самом деле, совершенно неизвестно. Не исключено, что люди сядут на более тяжелый наркотик в этой ситуации. Вот. Значит, это все не потому, что мне как бы нравится, что так происходит. Но мне кажется, что мы должны сами для себя, это уже не внешняя политика, а внутренняя, мы должны сами для себя понимать, что же в конце концов в стране происходит. Потому что сводить, допустим, 76% Путина на выборах к фальсификациям нельзя. Это неправда, это просто неправда. Да? Нельзя иллюзию, которая нам не нравится, заменять иллюзией, которая нам нравится. Фрейд, кстати, второй раз цитирую, говорил, что людям не нужна истина, они могут жить без иллюзий. Давайте просто попробуем жить без иллюзий. Система популярна. Система популярна, система обладает серьезной поддержкой. И те факты замечательные, типа того, что нужно предвыборные плакаты Владимира Путина охранять, а иначе люди могут их осквернить, это
правда, но это не отменяет того, что люди поддерживают некое базовое движение. Да? Базовое движение. И может быть его поддержка за рубежом связана не только с тем, что их элиты обанкротились, в чем я полностью с Федором согласен, стопроцентно, да, но и в том, что за рубежом чувствуют, как это вообще здорово и приятно, когда вот так вот получается. Вот. И Трамп делает то же самое, кстати говоря, America Great Again, вот, это вот такая же, в общем, демагогия на самом деле, содержательно бессмысленная, но, как мы видим, многим людям она нравится. В Америке меньшему проценту, чем в России, но, тем не менее, тоже достаточно высокому. Вот.
Человек, который продает эти майки, сказал, что просто чтобы ответить на ваш вопрос, почему люди, он сказал, для многих это очень просто. Они не доверяют СМИ. И если телевизор говорит, что Путин плохой, то значит Путин хороший. И все. И самая популярная его майка, впрочем, у него там где-то есть 20 разных мотивов. Самая популярная это где Путин изображен как такой рэпер с обнаженным торсом, с такими гигантскими мышцами, с татуировкой. Везде такой с разными антиамериканскими лозунгами, и он показывает палец средний, вот как бы камеру. Это самый популярный образ Путина.
Но нас поддерживают ровно за это. Что он показывает средний палец американцам вообще всему миру.
Ну, я хотел закончить, вот еще только отметить, вы сказали, что можно сидеть в Вильнюсе и в Мадриде или где-то в кафе и себя чувствовать в одном и том же месте, как бы.
Да.
Мне вообще-то это можно и сделать в Кургане, так чтобы в кафе сидеть, или в Екатеринбурге в баре и правда себя чувствовать, как в Портленде. Ну и в Америке можно, да? То есть, может быть, есть еще много чего общего.
Я, вот моя любимая майка, она, правда, не вот в Германии я ее не видел, а у нас ее активно продают, я как специалист по внешней политике, майка с Лавровым, где написано «дебилы», вот это вот, прекрасно расходится. А я хотел закончить, мы же все-таки про жизнь после Путина говорили, вернемся к этой теме. После Путина есть прекрасная жизнь, и примеры этого дает нам чудесное, быстро развивающееся государство Малайзия. Пробыв 23 года премьер-министром, Махатхир Мохамад в 2003 году ушел с поста и назначил преемника, потом смотрел, преемник этот плохо себя повел, действительно проворовался и так далее. Махатхир возмутился и демократическим путем в прошлом месяце выиграл выборы в Малайзии, причем абсолютно без всяких подтасовок, потому что там реально демократия в этом плане. Махатхиру 92 года. Путину сколько, когда будет 92? В 38-м каком-нибудь, наверное, да? Так что, что мы, собственно...
На редкость оптимистично мы заканчиваем не только эту дискуссию, но и цикл, с некоторым сожалением, да, но жизнь бывает не только после Путина, но и при Путине, возможно, мы еще какой-нибудь цикл затеем с изучением текущей политической ситуации, тем более, что есть другая майка, которую при открытии центра Ельцина особенно активно продавали, по-моему, сейчас уже очень трудно найти, с цитатой из Виктора Степановича Черномырдина, никогда такого не было, и вот опять. И вот я надеюсь, что мы еще встретимся. Спасибо всем, кто пришел со всех сторон.